Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость – российский юрист, политический и государственный деятель, как принято говорить. Олег Румянцев. Олег Германович, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Вот смотрю я на вас, вспоминаю, как лет 20 назад, вот буквально, приходил в студию юноша с горящим взором, рассуждавший о проблемах там конституционного переустройства, в студиях Москвы, имею в виду, такого вполне разночинного вида, с бородой, с усами. А сейчас сидит топ-менеджер, вроде как такой крупной компании, совершенно облик изменился. Внутри что у вас изменилось за эти 20 лет? Вы же были самым молодым или одним из самых молодых депутатов Верховного Совета тогда еще?
Был избран в южных районах Москвы, в Севастопольском бывшем районе Москвы, в 29-летнем возрасте. Вот. Что изменилось, да, даже трудно сказать. Наверное, я чуть-чуть недолго отождествлял себя с развитием ситуации в стране и пропускал все через свою душу, через свое сердце. И это, наверное, правильно для того поколения пассионариев, я считаю, которое было тогда, конец 80-х, начало 90-х годов. Но поскольку в обществе неуклонно, скажем так, с конца 93-го года происходило затухание этой пассионарности, неизбежно это сказалось и на моем мироощущении. Хотя в последнее время я все больше и больше начинаю понимать, что мы вступаем вновь в ту волну, когда общественные потребности явно говорят о том, что конституционная реформа необходима, как это и было 20 лет назад, и мы начинаем задумываться о выборе между революционным путем и эволюционной реформой.
То есть вы прожили эти 20 лет, в общем, как все, как обстановка, колебались вместе с основной, ну, принято было говорить, с линией партии когда-то, да, с линией, которой следовала страна, то есть затухание пассионарности. Некоторые, наоборот, себе ее будили и продолжали будить.
Вы знаете, у меня очень твердое такое решение созрело уйти из политики в конце 93-го года. Правда, еще по инерции лет 5 я находился в политическом процессе. И более того, считаю, горжусь одним очень важным достижением. В 96-м году я руководил рабочей группой в Союзе Беларуси и России, в сообществе Беларуси и России, которая подготовила проект договора о Союзе Беларуси и России. Нам удалось довести дело до его подписания и ратификации. В 97-м году я горжусь очень этим процессом, потому что эти интеграционные дела, они до сих пор, я считаю, являются, наверное, одним из единственных немногих таких геополитических успехов России.
И там, по мере того, как пассионарность Лукашенко все росла и росла, пассионарность Союза России и Беларуси постепенно уменьшалась.
Да, но политический процесс, он стал, на самом деле, неинтересен, потому что, понимаете, все больше и больше, скажем так, управление шахматной доской из управления внутренней политики, администрации президента становилось скучным. Участвовать в этом деле было, ну, не очень интересно. И я лет 10 находился в крупном бизнесе, с удовольствием поработав в компаниях «Марс», «Шелл», ТНК БП.
Ну, что лучше, шоколад или нефтянка?
Знаете, самой интересной компанией, конечно, являлась из этих трех перечисленных «Марс», потому что это не только шоколад, но и пэт-фуд, корма для домашних животных, все то, что несет дети, радость детям, шоколад, и радость домашним питомцам, корма для домашних животных. И я очень рад, что принял участие в становлении этой отрасли, этой новой отрасли в России, и совсем недавно уже в новой своей должности, как управляющий партнер консалтингового агентства «Румянцев партнеры», мы участвовали в проведении через Думу закона об ответственном обращении с животными. И вот та работа с «Марсом», она во многом дала о себе знать, потому что, конечно, я вместе с другими депутатом Мединским, Андреем Макаревичем, другими сторонниками этого законопроекта очень серьезно так переживал за судьбу этого законопроекта. Он был принят всего лишь в первом чтении, отложен до лучших времен. на ситуацию до после мая 2012 года.
Но вы занимались,
как и многое
там,
другое.
Наверное, не столько производством, там, составом шоколада или кормов для животных, сколько политическим лоббированием.
Скажем так, вообще лоббированием меня очень увлекла, в принципе, идея оказать содействие в формировании в России новой отрасли деятельности цивилизованного джара, цивилизованного лоббизма. И этого слова стыдиться не надо, это очень важно. Это тоже часть отношений бизнеса, как наиболее организованной части гражданского общества и власти. И вот этим аспектом пришлось заниматься довольно долго в 90-е годы и в 2000-е годы. И с кризисом последним, который грянул в 2008 году, я ушел из ТНК-БП, как раз вот передо мной выступал здесь Миша Слободин, который сейчас там работает. И создал свою собственную компанию «Румянцев партнеры». Но ушел-то во многом еще и потому, что фонд конституционных реформ, который мы создали еще в 1991 году, когда я был в Верховном Совете, вел очень важный проект огромной важности. Общественно-научный, исследовательский и издательский проект «История создания Конституции Российской Федерации». Я только что Алексею Венедиктову сказал, что подзаголовок этого проекта такой. Что мы хотели сделать как лучше и почему получилось как всегда. И спасибо Виктору Виксельбергу, который, в общем-то, во многом разрешал свободное от работы время, а иногда частично в рабочее время, заниматься этим важным проектом. 5 лет вместе с энтузиастами, молодыми юристами и пожилыми юристами, политиками, политологами. Мы 5 лет занимались вот этим самым важным проектом, хотели сохранить документы того времени, чтобы действительно не мифы, а реальные факты, реальные документы, материалы, стенограммы свидетельствовали о том, что какой поиск лучшего для России строя велся в начале 90-х годов.
Документы,
это очень актуально для сегодняшнего
документы
дня.
Документы – важнейшая штука, потому что изучать историю тоже лучше, конечно, по документам. Олег Румянцев, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Несколько вопросов сразу. Один от слушателей. Сейчас не буду искать вопрос, он пришел по каналу интернета. Почему вы называете себя или вас называют одним из авторов Российской Конституции? Вы ведь отстаивали тот вариант парламентский, который в итоге не был принят. Или он влился частично?
Это, частично. Конституционная комиссия, которую создали по нашей инициативе. Дело в том, что еще в конце 80-х годов клуб «Перестройка» издал так называемый демократический наказ, и идеи конституционной реформы были уже там. И поэтому, избравшись и создав социал-демократическую партию Российской Федерации, избравшись со своими коллегами, Волковым, Шейнисом и другими, мы выдвинули идею конституционной реформы и стали инициаторами создания конституционной комиссии съезда. Ее возглавил президент, то есть председатель парламента Ельцин, в дальнейшем стал он президентом, но сохранил должность председателя конституционной комиссии. Заместителем председателя комиссии был председатель парламента, спикер Верховного Совета Хасбулатов. Я был ответственным секретарем все почти 4 года деятельности Конституционной комиссии.
Что из вашего варианта вошло, вот, и что из Шахраева? Ну, не будем по пунктам, самое главное. Вот,
вы знаете, самое главное состоит в том, что Конституционное совещание лета 93-го года занималось тем, что обеспечивало синтез двух проектов. Фактически нашим вкладом является глава первая, основы конституционного строя, глава вторая, права и свободы человека, очень многое из главы о федерализме, о разграничении предметов власти и полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации, а также главы о судебной власти, заключительные, частично заключительные переходные положения, что вошло полностью из, скажем так, из-под пера Шахрая, Собчака, Алексеева, это форма правления, главы 4, 5, 6 о соотношении между президентом, парламентом, точнее, недопарламентом, к сожалению, и правительством, что во многом придало Конституции, знаете, такой вот действительно сложно сочиненный вид. Есть явный разрыв между теми посылами, которые содержатся в основах конституционного строя, в правах и свободах человека, и в той форме власти, которая была все-таки, ну, во многом под давлением, скажем так, бенефициаров конституционного процесса, тех, кому хотелось получить реальную прямую выгоду от смены строя. Поэтому получилась вот такая довольно противоречивая конституция. От, из отменять право Конституционной комиссии на вклад в размерах 60% текста, я думаю, было бы совершенно несправедливо.
Вы ответили на этот вопрос. Если отвлечься от букв, которые составляют Конституцию, к духу. Вот сейчас спор о том, должен ли быть при президенте сильный парламент или, как оказалось, слабый парламент. Это не чисто академический спор. Вот последнее... 20 практически лет существования постсоветской России не показали ли, как многие считают, что России по-прежнему нужен один твердый, сильный лидер, а все остальное – советники?
Вот в этом...
Важно это или не важно? То есть, отстаиваете ли вы ту же самую мысль, что при сильном президенте должен быть и сильный парламент?
Сергей, вы очень правильно уловили самую болевую точку тогда различия между двумя проектами Конституции. Проект Конституционной комиссии исходил из системы «сильный президент» и «сильный парламент», потому что мы видели две тенденции исторического развития России. Одна вот такая авторитарная достаточно тенденция, всегда это наше свойство, наша национальная черта. Возможно, в этом климате другое не пройдет. А другая тенденция – это все-таки стремление лучших слоев общества к народовластию, к идеям ограничения правления Конституцией. И мы поэтому стремились все необходимые механизмы народовластия заложить. Сегодня, вот я с интересом прочитал доклад Миши Дмитриева, кстати, моего коллеги по Верховному Совету Российской Федерации Михаила Гоныча, да, главы Центра стратегических разработок, который в качестве нового тренда в одном из своих последних докладов написал, что опрошенные все чаще и чаще говорят, что людей считают за быдло. Вот такой новый тренд общественного сознания описывает.
Ничего себе новый, там, 25 лет
вот,
назад.
Нет, то, вот, вот сегодня, это очень важно, да, да, так он возрожден сегодня. То есть о чем показывает? О том, что переходный период, ну пусть 90-е годы, там, конец 90-х, первая половина 2000-х был какой-то переходный период, там, стабилизации и так далее, но он совершенно явно себя исчерпал. Сколько же можно жить с перекошенным, действительно, и основным законом, и практикой правоприменительной, и политической практикой, когда народовластию остаются какие-то крошки с барского стола, а вот эти авторитарные тенденции усиливаются. Ведь дело в том, что общественное развитие требует, чтобы мы развивались ускоренными темпами, иначе наш разрыв от стран развитых усилится. Об этом вчера написал Ходорковский в своей статье в New Times. Я полностью с ним согласен. И вчера же Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что Россия за 12 лет вышла на принципиально другой уровень, и что мы смогли вывести ее на уровень, принципиально отличный от того, что было в 90-е годы. Вот мне кажется, это определенное прекраснодушие со стороны нашего президента. Все-таки лучше сегодня быть более критически и реалистично настроенным на то, к чему мы пришли. А пришли мы сегодня к тому, что... Действительно идет вот это безобразие офшорной экономики, вывод капитала, расслоение общества огромное, апатия общества. Люди все менее и менее понимают, почему вот в этих, в общем, достаточно, ну, достаточно выборах, не соответствующих реальному выбору граждан, почему нужно вообще в них участвовать. Отсюда по опросам, ну, опросы у вас нельзя говорить, отсюда многие не хотят
Вы-то пойдете сами?
Я считаю, что сегодня вот великой такой нравственной задачей для среднего класса является послать месседж политической правящему классу. И месседж этот должен состоять, на мой взгляд, в том, что мы не должны участвовать вот в этом процессе 4 декабря.
Процессе, да, ну, много точек зрения. Вот вы вот я Чубайсовской такую... недавно, скажем, озвученной такой присоединились.
Это моя точка зрения. Я считаю, что если массовая политическая алиенация, массовое политическое отчуждение станет не слабой нашей стороной, а сильной стороной, мы покажем, что это сила, что в фарсе участвовать, в общем-то, не очень прилично, то, может быть, тогда политический правящий класс услышит этот месседж среднего класса, который, собственно, составляет сегодня хребет страны. И, может быть, тогда задумаются о том, что есть, возникают и проблемы с легитимностью власти, и проблемы с несоразмерностью политического монополизма и задач модернизации. И, возможно, возникнут мысли какие-то о том, что надо что-то делать, делать в этой ситуации. И вот как раз возвращаясь к идеям народовластия, я считаю, что сегодня пришло время очень серьезно подумать о конституционной реформе в ближайшие годы. И, кстати, хорошо, если бы политический лидер «Единой России» Дмитрий Медведев на самом деле не о правительстве его мечтал, а возглавил бы парламент. Вот спикер Государственной Думы Дмитрий Медведев, как глава явно побеждающего списка на выборах, это было бы интересно. Он юрист, он человек с айпэдом, он человек, не лишенный интересов современного развития. Это бы повысило бы и рейтинг, и статус парламента, и, возможно, привело бы к более правильным поправкам. Не про 5-6 лет для Думы и президента, эти поправки были, в общем-то, крайне неудачными, а про серьезные пакет поправок, который восстанавливает баланс в государстве, который возвращает возможность гражданам и непосредственно через своих законно избранных представителей участвовать в управлении делами государства.
Олег Румянцев в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». До новостей еще хочу задать один вопрос о неком критическом моменте в вашей жизни. Это октябрь 93 года. Вы сопровождаете в машину, которую возят в места не столь отдаленные, Хасбулатова и на помните
Рудского и военачальников.
Да, вы глядите на Коржакова, читал это в одном из ваших интервью, и он жестом или словом показывает, что вам туда за ними не надо. А вы готовы были туда за ними?
Собственно, я считаю, что депутаты, которые строем встали из зала заседания Совета Федерации, то есть не Совета Федерации, а Совета Национальности у нас тогда назывался, и пошли, значит, к автобусам для вывоза их из здания Белого дома, совершенно неправомерно в большинстве своем забыли и об исполнявшем обязанности президента Рудском, и о председателе Верховного Совета Хасбулатове. Поэтому с небольшой группой коллег нам удалось прийти и к Хасбулатову, а потом в одиночку мне вести переговоры с Альфой, собиравшейся штурмовать кабинет, который забаррикадировал Рудской. Конечно, мне по-человечески с теми людьми, с которыми прошли вот эти тяжелые две недели в Белом доме, расставаться было крайне некорректно. Но Коржаков показал, и потом он мне рассказал, почему он мне показал спрятаться, вернее, отойти за колонну, потому что развитие ситуации должно было пойти по самому печальному сценарию с этими людьми, с этим микроавтобусом.
То есть вот. Стрел при бегстве, что ли, при да. попытке бегства?
И этот момент, конечно, я считаю, не просто для моей жизни, для моего сердца, а такой переломный. Это переломный момент для жизни страны. Я до сих пор в этом глубоко убежден, потому что переворот осенью 93 года был совершен с огромным ущербом для конституционного правосознания, для вот того самого подъема пассионарности, который был у нас в начале 90-х годов, была, в общем-то, по-русски говоря, похерена и Конституция, и Конституционный суд, и само понятие выборов, референдума по Конституции. Мы с этой травмой до сих пор живем. Бесконтрольность действия экономически правящего класса, тех бенефициаров процесса приватизации, сырьевого олигархата, сегодня становится главным тормозом нашего развития.
Я думаю, что мы продолжим еще говорить об этом. Напомню, Олег Румянцев, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Перерыв на новости.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И сегодня, напомню, мой гость Олег Германович Румянцев, с отчеством в том числе и потому, что Олегов Румянцевых, в общем, не так уж мало. И о Конституции мы поговорили уже, я думаю, что, может, еще вернемся, большинство вопросов про нее. Я хотел все-таки про переход из советского в постсоветское, ваш личный переход. Вы же родились в семье известного специалиста-атомщика. Да, ваш отец Герман Борисович был таковым. Наверняка закрытый человек, как и вся атомная промышленность у нас. как вы дошли до жизни такой, что вот практически сразу после окончания института, еще геофак, это было в 83-м году, скоро перестройка, и вы вступили там клуб друзей перестройки, так условно, да, клуб перестройка, и после этого сразу на политическую стезю. Что вас на это толкнуло?
Толкнуло длительное изучение опыта реформ Венгрии.
Почему именно Венгрия?
Потому что моя специализация в университете, когда я обучался на страноведа и занимался от геологии до идеологии, что называется, социалистическими странами, меня очень заинтересовал опыт Венгрии, потому что опыт реформ, который, экономических в первую очередь, а потом и политических, которые начались в Венгрии в 80-е годы, был исключительно интересным. Но так, путешествуя в Венгрию, я познакомился с многими членами солидарности польской, бывал в Польше, встречался на нелегальных явках с Яцеком Куронем, Адамом Михником, Карлем Мадзелевским. Мне это все было сначала интересно как исследователю, а потом и как уже гражданину страны, которая тоже явно нуждалась в реформах.
С отцом спорили, сразу спрошу? Вот.
Удивительно, что отец поддержал меня и поддерживал всегда, и поссорился даже со многими своими друзьями-атомщиками, которые были людьми консервативными, членами партии и так далее, и так далее. А он был прогрессистом, и я очень благодарен ему за эту поддержку.
Вы членом КПСС не
были? Нет, я не был членом
КПСС. Ну, комсомольцем-то были, пионером.
Комсомольцем был. Но вот я вспоминаю, как меня за... Я ввел киноклуб. Первая моя политическая деятельность была в том, что я стал вести в первой половине 80-х годов киноклуб в Академии наук, в нашем Институте экономики и мировой соцсистемы, куда приходили все институты академические общественных наук, которые сосредоточены в районе метро Профсоюзной, там порядка дюжины таких институтов, такой вот Valley такое, не Силикон, но какое-то Valley точно. Венгерские друзья из венгерского посольства давали мне самые различные фильмы, в том числе «Человек из железа запрещенный», Анже Вайды, фильмы Кшиштофа Зануси, поляков, венгров, Миклоша Янча и других, Хусарика. Я вел киноклуб, вел вступительное слово и неизбежно говорил о социальных политических моментах, которые были заложены в этих фильмах. А потом переводил с венгерского языка эти фильмы для слушателей. И, по сути дела, на какой-то стадии киноклуб как форма социальной, как форма социализации показался уже тесным, тесноватым. Так вот, интересно, что в нашем институте меня порой и пропесочивали, вызывали там на соответствующий на партком, хотя я не был членом партии. Вот. Ну, пропесочивали достаточно мягко, но я вспоминаю, как это делал, например, Александр Ильич Некипелов, мой старший товарищ, ныне вице-президент Академии наук, кто у нас был тогда секретарем парткома как раз в институте. Вот, то есть, в общем-то, доставалось так дружески, мягко, но доставалось. Лишали, в том числе, и выезда за границу. Была и такая форма за там, неучастие в оперотрядах на играх доброй воли. Всякие формы протеста были тогда со стороны моей. Но изучение Венгрии, Польши, реформ привело к тому, что действительно с Глебом Павловским и Игорем Минтусовым, Андреем Фадиным, Павлом Кудюкиным мы создали клуб «Перестройка». И в него входили очень многие будущие министры. Вот недавно я встречался, например, с первым зампредом Центрального банка Алексеем Улюкаевым и вспомнил, подарил ему 10-томник истории создания Конституции и рассказал, что Алексей это в том числе и о том, какими мы были в 80-е годы, потому что он был членом клуба «Перестройка». И готовил тогда длинные, очень слишком умные экономические тексты, вот, которые мне казались тогда очень такими достаточно абстрактными об экономической реформе. Глядя, вот сегодня он главный стратег Центрального банка России. Многие, включая Чубайса и Глазьева, прошли через клуб «Перестройка». Это был уникальный феномен. Рост гражданского общества не по указке сверху, а рост гражданского общества снизу, что неизбежно привело затем к участию как в союзных выборах, так и в российских выборах в 88-м и 89-м годах.
Вы лично всегда исповедовали социал-демократические взгляды. Хотя взгляды, судя по набору фамилий, которые вы перечислили, были совершенно разные, иногда, может быть, даже кардинально противоположные. А социал-демократия, опыт показывает, она что, для России совершенно никак не котируется? То одни социал-демократы вроде в учредительном собрании, а большевики берут власть, то здесь социал-демократы и Михаил Сергеевич тоже вроде как в ту сторону склонялся, да, и нет Михаила Сергеевича, партия-то вроде как и осталась. Судьба социал-демократии, возможно, в России она, или это между большевизмом, между... Да даже не буду перечислять.
Это очень хороший вопрос, Сергей, замечательный вопрос, и я считаю, что здесь субъективный фактор привел к тому, что мы утратили СДПР, Социал-демократическую партию Российской Федерации. Она была учреждена до ЛДПР, поэтому, когда ЛДПР говорит, что мы первая некоммунистическая партия, это неправда. Первая некоммунистическая партия была СДПР. Мы создали ее на уровне союзном в январе, если не ошибаюсь, 89-го года.
Ну, смотрите, где вы, где СДПР и где ЛДПР.
А все дело в том, что в 92-м году я очень был... у нас была фракция на съезде народных депутатов, и входили туда не последние люди, например, Сергей Степашин на какой-то стадии, Виктор Шейнис и другие, и Павел Медведев, кстати говоря, нынешний финансовый банковский омбудсмен и депутат Государственной Думы. Все дело в том, что на какой-то стадии парламент стал критиковать меня. В первую очередь, конечно, коммунисты постарались за то, что Конституция, проект Конституции носит отчетливо социал-демократический характер, идеи социального государства. Туда входили многие идеи гражданского общества, институтов гражданского общества, которые нам в итоговом тексте Конституции не удалось отстоять, но тем не менее было дано обещание Верховному Совету, с трибуны Верховного Совета, что я вынужден отойти от дел, текущих дел партии, и сосредоточиться на том, что проект Конституции устраивал все политические силы. А в самой партии возникло известное брожение, абстрактно понимаемая демократия привела к тому, что начали бороться с вождизмом Румянцева. Вот с вождизмом Явлинского, например, в Яблоке никто не боролся, и партия долго была, значит, в парламентской, а сейчас, значит, глядишь, и опять туда попадет. А тогда вот коллеги начали бороться, и вот эта такая достаточно мелкотравчатая борьба против конкретного лидера, она сильно очень доставала, действительно мешала работе, связанной с конституционным проектом, и я от этого дела отошел. Если бы не отошел, если бы кожа была...
Кто вам мешал сплотить всех на
вот
свою...
Если бы кожа была потолще, и вот, значит, помешала вот эти интеллигентские штучки, да, значит, то тогда надо было бы, конечно, сплотить партию, потому что сегодня совершенно явная потребность в левом уклоне есть. Об этом и Ходорковский писал в 2005 году, об этом говорят сегодня все. Об этом говорит явный крен в сторону и симпатии к КПРФ. И этот левый уклон, если бы осуществлялся не традиционалистской такой партией, а леворадикальной, а взвешенной и продуманной социал-демократической партии, то, я думаю, он был бы гораздо более успешен, нежели то, что мы имеем сегодня. К огромному сожалению, пока ни «Справедливая Россия», ни другие партии этого на этом поле не дотягивают. Хотя программа «Справедливая Россия» мне нравится, я вот специально их почитал недавно, очень толковые и разумные предложения. К сожалению, проблема с электоральной базой, конечно, определенная существует. Но в любом случае, я уверен, что если мы сейчас как задачу будем выдвигать задачу конституционной реформы и ремонта, обязательно серьезного ремонта Конституции, то при нормальных условиях, да, при 0 градусов и 24 давлениях атмосферы, значит, при нормальных условиях, я думаю, что такой левый поворот парламентский путем произойдет. Если его не дадут произойти, то, боюсь, будет прав Алексей Навальный, который говорит, что парламентским путем он уже, значит, перспектив изменений не видит. Вот это очень серьезный челлендж сегодня для сегодняшнего политического правящего класса.
Вернемся в клуб «Перестройка». «Перестройка» – слово запущенное, ну, как бы официально считается, Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Он видел по-своему, вы видели, наверное, по-своему, вы лично в этом клубе. Вот за эти там 20 с небольшим лет перестроили в ту сторону, не в ту, вообще произошла перестройка или нет? Потому что иногда такое ощущение, что спешиваешь вот какие-то образы похожие, формулы похожие, политические, какие-то другие, 25 лет назад и сейчас, такое
движение. Сергей, произошло то самое грустное, о чем мы не предполагали. Политика вошла в острейшее столкновение с экономикой. Я уже в третий, наверное, раз за передачу прихожу к тому, что у перестройки, у перемен оказались бенефициары. Мы сегодня всех их знаем. Мы знаем, что уже и...
Ну, это известно. Как бы,
а вот мы
революция
мечтали,
пожирает своих детей,
а мы
с одной стороны, а другие пользуются.
О политических переменах, которые неизбежно создают условия для справедливых экономических реформ. Но получилось-то, получилось так, что в декабре 93 года убрали полностью все инструменты общественного и парламентского контроля за действиями исполнительной власти. А исполнительная власть оказалась всего лишь навсего игрушкой в руках вот этих самых бенефициаров. Сегодня об этом уже ленивый только не говорит. Но тем не менее, что, на что только идет? Путин сказал, вот недавно согласился с одной из социал-демократических идей налога на роскошь. Но разве налог на роскошь спасет сегодня ситуацию? По-моему, сегодня ситуацию спасет постепенное проговор и принятие закона о национализации, потому что я, например, не вижу иным способом, как залатать пробоины, нанесенные общественному сознанию, общественному развитию процессами приватизации середины 90-х годов.
Ну, это сейчас уже вряд ли, поскольку большинство, ну, транснациональные корпорации, в общем, появились.
Я
и
думаю,
здесь уже
что...
мы вторгаемся не только в российское, но и в международное право.
Я думаю, что такая основа левого поворота будет поддержана. И без нее, без решения этого вопроса, я думаю, что не будут решены базисные экономические основания для дальнейшего развития, прежде всего, социального благосостояния. Потому что вот это чудовищное социальное расслоение, которое есть, оно, конечно, оно не случайно. Но мы семимильными шагами движемся к такому, значит, какому-то расслоению на слои и классы, которое неизбежно приведет просто к нарастанию классовой борьбы, как бы это дико не звучало. Потому что...
Маркс еще актуален?
Старик, я думаю, жив? Что он очень сильно, старик очень сильно актуален, становится все более и более актуальным, и поэтому мне кажется, что вот надо, во-первых, и остановить программу нынешней приватизации, потому что в ней участвует все тот же узкий круг лиц, или их там детей, их доверенных лиц, их жен, и затем думать о том, какой должна, может быть, национализация. Подпадут ли под нее только сырьевые отрасли, нефтегазовый сектор, или это будет что-то другое. Потому что, собственно говоря, приватизация середины 90-х была во многом незаконной. И, значит, возможно, должен быть, конечно, выкуп этой собственности, но по той цене, по которой она была приобретена. Ну, я не знаю, какие механизмы...
Добавочная стоимость, которую наработали...
Законодатель уже, я думаю, определит это, но... Я все больше и больше убеждаюсь, что вот общественные язвы, которые вытекают из этой несправедливости, слишком кровоточат, чтобы этим вопросом не заниматься. И об этом говорят сегодня партии левого спектра. Я думаю, что это та перспектива. Важно, чтобы, понимаете, чтобы по всему этому найти определенный консенсус. К консенсусу может привести только один орган. Орган либо по-другому избранный парламент, либо, если это не получается, орган по восстановлению. Восстановлению легитимности правового пространства, политического пространства, конституционное собрание. Я думаю, что в итоге, если не захотят революции снизу, то придут к пониманию того, что нужно созывать конституционное собрание для обсуждения всего круга вопросов реформы Конституции, реанимации народовластия и соответствующими затем качельными решениями, которые приведет неизбежно последующий затем левый поворот.
То есть снова отнять и поделить. И так у нас ни одно поколение не останется, как в 20 веке было. Так
надо обсуждать, что отнимать во имя общественного блага, потому что общественное благо за цель исключительно важная, и что-то, видимо, отнимать придется. Я, так сказать, практически не хочу быть пророком в данном смысле, но это должно быть цивилизовано, это должно, по крайней мере, обсуждаться.
Ну, такой вопрос, а если перераспределение через налоги какие-то там?
Ну, вот я сказал, да, налог на роскошь Путин сказал, да, идея, кстати, идея, если не ошибаюсь, «Справедливой России» пятилетней давности, но, понимаете, ну что это? Это копейки, это не спасет, это не приведет ни к чему. Другое дело, важно, чтобы перспектива такого перераспределения не увели к тому, что вот эта экономика офшоров, офшорная экономика из 70% нашей экономики не превратилась бы в 100%. Вот это, да, важный, большой риск. Надо, значит, соответственно, рассуждать о том, как это реализовать. Кстати говоря, в основном законе ФРГ, например, есть возможность национализации правовым путем. И это предусмотрено там в совместной компетенции федерального центра и земель. И в Германии живет такой правовой возможностью. Ничего страшного в этом нет. И я думаю, что и этот основной закон ФРГ регулярно ремонтируется, меняется и является живой конституцией. Проблема конституционной реформы в том сегодня, что у нас конституция-то все меньше и меньше напоминает живую. Вот те самые первые главы, прекраснодушные, первая и вторая, во все большее противоречие входят с главами об устройстве власти. И вот, например, сегодня нам, таким людям, кто не хочет участвовать в голосовании, у нас нет возможности прийти на следующий день и участвовать в проверке результатов голосования. И главное, посмотреть список голосующих. Напротив моей фамилии будет стоять какая-то чья-то закорючка или кому-то выданный открепительный талон, по которому затем молодежные бригады будут голосовать по 10 раз в день по известному тарифу. Коммерсант об этом уже написал. И масса таких примеров и случаев.
Значит, наблюдателей недостаточно.
А наблюдатели-то у нас от партий. То есть нам, беспартийному большинству, сегодня нет возможности иметь равные конституционные права с членами партии, потому что наши наблюдатели не могут проверить, будет ли напротив моей фамилии закорючка или ее не будет. Вот вам конкретный пример нарушения конституционных
Олег
прав.
Олег Румянцев, вы все говорите, что я от политики там вышел, порвал с ней в 93-м году, но так немножко еще занимался. В общем, пассионарность у вас какая-то чувствуется.
Это если, вы расшевелили.
Если вдруг я расшевелил, пока ковырял в ране в старой. А если вдруг и при каких условиях готовы вернуться из академических описаний подготовки Конституции к реальной политической жизни?
Мне кажется, что эти условия практически уже во многом описаны, если власть придержащие сегодня примут, и у них хватит мудрости принять превентивные шаги по предотвращению, скажем так, революционного сценария развития ситуации. И будет принято решение о серьезной политической реформе, серьезных экономических перестановках. Я думаю, тогда те, кто активны, те, кто способны участвовать и давать такой value, что называется, дать некие ценные соображения, предложения и, может быть, личное участие, сами придут и сами предложат.
А если революционная ситуация будет, что возьмете берданку, пойдете на улицу, знаете, или будете валить из страны?
Как раз очень насчет валить-то как раз, знаете, сегодня подавляющее большинство студентов, когда читаешь лекцию, об этом говорят. К огромному сожалению, у нас сегодня этот тренд повсеместный. Я вот недавно на машине проехал через 7 стран из Москвы в Черногорию, через Россию, Польшу, Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию, Сербию, Черногорию. И могу сказать, что в этом вот таком...
Все с баулами на машинах двигаются отсюда
в таком эмпирическом рейтинге 7 стран мы занимаем, к сожалению, последнее место. И по общественным настроениям, и по информации на дорогах, и по поведению гаишников, по очень многим факторам. И это на самом деле настораживает. Поэтому вот прекраснодушие тех, кто считает, что мы сегодня, да, уже, значит, другие, что мы являемся страной из высшей лиги, но это надо к этому очень серьезно отнестись, потому что как бы ни случилось плохого развития времени. У нас есть свои проблемы о том, как составлена страна, в ее композиции есть соответствующие такие проблемные регионы, и в случае такого взрыва снизу, я боюсь, что будет самый неприятный сценарий. Вот почему всячески рекомендовал бы своим вчерашним коллегам по клубу «Перестройка», а сегодня участвующим в отправлении государственной власти, советующим там власть придержащим, все-таки действительно думать об этом варианте, он был бы наиболее конструктивным. И я вижу, что даже серьезные поправки в Конституцию можно было бы внести без таких серьезных проблем, потому что, например, вынесение вотума недоверию парламентом правительству должно, конечно, служить основанием, единственным основанием для его отставки, а не решение, например, президента отправить правительство в отставку. Или, например, перед кем должно правительство слагать полномочия вот сейчас? Перед вновь избранным президентом или перед вновь избранной Думой? По-моему, перед вновь избранной Думой. И вот такие, целый ряд таких вот мер, которые совершенно напрашиваются. Восстановление контрольных, конечно, качеств парламента. Всех контрольных органов, которые формируются при участии парламента. Таких, как Счетная палата, которую сегодня во многом Алексей Навальный собой заменяет. Таких, как другие органы. Ведь Михаил Краснов подсчитал, что с 94 года президент наделен уже 480 полномочиями, которые прямо не прописаны в Конституцию. Частично они совпадают, вытекают из духа статьи 80 Конституции, а во многих случаях, в случае Медведева, например, в 46% случаев эти полномочия были просто дарованы парламентом путем федерального закона, отписаны президенту. То есть парламент отпихивается из года в год, от года, от своих даже небольших полномочий, которым оставлены Конституции. Вот это, конечно же, большая проблема правосознания, в первую очередь. Не должен парламент отпихиваться от своих полномочий.
Олег Румянцев, в программе «Без дураков». Немного времени остается. Знаю, что много путешествуете по своей первой специальности в последнее время. Где на земле жить-то хорошо? Если знаете, что, то куда передвигаемся?
Я вам скажу, с огромным удовольствием съездил год назад. Целый месяц провел на Папуа Новой Гвинеи.
Вы не политическую систему там изучали?
Нет, политическую систему тоже. Да. Мне очень интересно была та правовая система, которая там действует, те общественные отношения, которые там действуют, как они регулируются. Но жить среди папуасов, в том числе жить среди людоедов, было очень-очень круто. Это очень интересное путешествие, совершенное в географической экспедиции, в рамках такого научно-познавательного туризма во многом. Но оно показало, что очень важно заниматься не только политическими процессами, вот этим политическим ковырянием в наших болячках, но и видеть мир и сравнивать его с тем, что есть у нас. Потому что та уникальность, цивилизация, которая год от года тает, цивилизация Папуа Новой Гвинеи, ее надо было увидеть. По моим следам потом туда поехал Александр Лебедев, которому там тоже очень понравилось. Вот недавнее путешествие в Черногорию через 7 стран, по соцстранам. Оно ведь во многом было путешествием по тому региону, который я когда-то изучал. Как эти страны живут сегодня? Как они живут в условиях состоявшихся там реформ? И вы знаете, я вам скажу, что я был потрясен Белоруссией, потому что наша пропаганда, конечно, довольно сильно пинает нашего соседа и участника союзного государства. А я вам скажу, что был в самую лучшую сторону удивлен и состоянием, да, и состоянием общепита, и вниманием и заботливостью людей, и то, что они думают, как они говорят, это, в общем-то, показало, что мир социализма, он еще не исчез с политической карты Земли, и есть что изучать буквально под боком.
Так что есть на кого ориентироваться или нет? Вообще вот это время уже, наше время истекает, это время, последние вот эти 20 лет, это время упущенных возможностей, несовершенного перехода. Что это время вот исторически?
Это время мучительного поиска конституционного строя, в котором мы все хотели бы жить, того общественного идеала, в котором мы, не только мы, но и поколение наших предшественников хотели бы жить. Нам не удалось эту крепость взять штурмом с наскока, но сейчас прошло достаточно времени. Для того, чтобы все и сверху, и снизу поняли, что, во-первых, это неизбежная альтернатива жить по Конституции, жить в конституционном строе, жить в правлении ограниченном Конституцией. И, во-вторых, о том, что мы к этому общественному идеалу должны обязательно стремиться. По крайней мере, альтернативы этому нет.
Олег Румянцев был гостем программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Олег Германович, спасибо огромное за то, что пришли. Я бы с вами побольше поговорил, конечно, о путешествиях, о том, куда ехать, где и как отдыхать.
О рок-музыке.
О, кстати, еще одна тема. Так что в следующий раз встретимся и об этом обязательно поговорим. Спасибо вам огромное за то, что пришли, отвечали на наши вопросы.
Спасибо, всего доброго. Всего доброго.